В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 2 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Почему в Минские соглашения верит лишь треть украинцев?
Я лично все-таки верю в то, что Минские повлияют. Военный способ – это не очень хороший способ.
Из-за конфликта на Донбассе пилоты вынуждены облетать регион.
Трассы, которые проходили через Донбасс и Крым, закрыты. К сожалению, это вызвало определенные трудности.
Вслед за водой неподконтрольным территориям на Луганщине могут отключить электричество.
В общем, ее не будет скоро вообще. Они мне сказали, говорят, набирайте воды сколько можете.
А в студии мы обсудим возвращение Опального в Украине и до последнего времени на территории сепаратистов украинского олигарха Сергея Курченко на рынок так называемых ЛНР и ДНР. Согласно журналистским расследованиям, Курченко не только вернул себе бизнес на территории подконтрольной сепаратистам, но и покушается на до сих пор неприкасаемые активы Рината Ахметова. В студии журналист Дмитрий Рясной, а также энергетический эксперт Юрий Корольчук. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Состояние деревянного трапа на мосту через Сиверский Донец в районе станицы Луганской ухудшилось. Он стал представлять еще большую опасность для мирных жителей. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели миссии зафиксировали отсутствие улучшений в состоянии деревянного трапа, соединяющие разрушенные пролеты моста. В частности, часть перил с правой стороны, которая еще совсем недавно была на месте, отсутствовала, а неровная бетонная часть между двумя трапами была покрыта льдом. КПВВ станица Луганская, как известно, единственный официально работающий пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению поддерживаемой Россией, боевики 42 раза обстреляли позиции украинских военных. Это произошло на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении противник порушил режим тиші в станице Луганській, на ділянці фронту Жовте, Кримське та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Як завжди, найгарячіше в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку також залишається без змін. Бойові дії тривають практично по всьому фронту. Проте левова частка ворожих обстрілів припадає на Красногорівку.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы их позиций в окрестностях Донецка, Ясиновата и Докучаевска. В группировке ЛНР заявляют, что ВСУ три раза обстреляли позиции боевиков. Украина прекратила подачу воды в группировку ЛНР с Петровского водозабора, находящегося на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Владимир Гуц. Он пояснил, что отключение связано с неоплатой соответствующих счетов со стороны группировки. Ранее сегодня о прекращении подачи воды сообщил представитель группировки ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега. Он заявил, что с направления Петровского водозабора в Луганск вода не поступает. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Украинские военные завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Виктор Муженко. А по словам начальника пресс-службы Вооруженных сил ВСУ Романа Юрчила, сегодняшний день был резервным для запуска ракет, однако его больше не проводили, в частности, из-за погодных условий. В России ранее выражали протест и обеспокоенность ракетных учений из-за их близости к Крыму, воздушное пространство над которым Кремль считает автономным воздушным пространством Российской Федерации. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 3 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется снегопад, местами сильный, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 1 до 3 градусов мороза.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В штабе украинской военной операции сообщили подробности дела о дезертире, убившем командира взвода 93-й бригады. Накануне вечером в Луганской области солдат пытался пересечь линию разграничения на БТРе. Перед этим он убил сержанта, командира своего взвода. Военнослужащим удалось перейти на сторону сепаратистов, хотя военную машину он вынужден был бросить. О подробностях этого происшествия мы поговорим с моим коллегой Михаилом Штекелем, а сейчас с нами в студии. Здравствуй, Михаил.
Добрый день.
Расскажи подробнее нашим слушателям, что случилось.
К сожалению, мы не знаем практически никаких подробностей того, что там произошло. Официально ведется следствие. Я говорил с пресс-службой 93-й бригады. Обещают дня за два, за три предоставить полный отчет о случившемся в официальных, ну, либо на Facebook-странице они обещают это сделать, либо заявить об этом в СМИ. Пока что мы только знаем, что это был рядовой и сержант. Неофициально волонтер Роман Доник, который давно помогает 93-й бригаде, дал гораздо больше информации у себя на странице. В частности, он написал о том, что пытался этот солдат угнать боевую машину пехоты, ему это не удалось, благодаря не ДТП, о котором мы знаем из официальных средств, из официального комментария, а благодаря противодействию военнослужащих других военнослужащих этой бригады. Кроме того, он сообщил мне в комментарии, что военнослужащий, этот перебежчик, скорее всего, по его информации, готовился к этому побегу несколько месяцев, выбрал подходящий момент. Так получилось, что он был единственным, кто был возле командира. Остальные люди из этого подразделения отошли куда-то, и он смог убежать, пересечь линию разграничения. Но я хочу напомнить, что пока что нет подтверждения, что действительно он находится на территории, которая контролируется боевиками. Мы знаем, что он убежал, но сообщение о том, что вот он там вступил в ряды боевиков или просто находится вместе с ними, я пока не встречал.
Михаил, какие-то версии военные прокуратура уже выдвигают? Что-то вот они предполагают? То есть он банальный дезертир или как они это трактуют?
Есть две основные версии. Это официальная о том, что он совершил убийство, и для того, чтобы избежать ответственности, он бежал на другую сторону, прихватив с собой свое оружие табельное, по-моему, это был пулемет Калашникова. И неофициальная версия, которую озвучил Роман Доник в Фейсбуке, волонтер, это то, что это был засланный человек, перебежчик, который вот таким образом совершил диверсию в украинской армии и теперь вернулся туда, ну, как бы к тем, кто заказывал ему эту диверсию. Вот такие версии.
Спасибо, Михаил. Будем следить за развитием вот этой ситуации. Очень она интересная. Со мной рядом в студии был мой коллега Михаил Штекель.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
16% украинцев ничего не знают о минских переговорах, а 30% отзываются отрицательно о минском процессе. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова на подконтрольной части Украины. Третий год идут мирные переговоры в минском формате, однако боевые действия продолжаются. Что думают о Минске жители подконтрольной и неподконтрольной территории, и каковы мнения экспертов, расскажет Дмитрий Донской.
Результаты опроса Центра Разумкова выглядят так. 9% поддерживают Минск, 30% против, 32% нейтральны, а 16% вовсе ничего не слышали о минских переговорах. На неподконтрольной территории опрос не проводили. Мы связались с жителями Донецка. Студент Семен надеется на мирное завершение конфликта и верит в Минск. Он один из немногих, кто получает полноценную информацию о переговорах.
Информация с интернета идет и у людей, которые спутники стоят, смотрят телевидение украинское. Я не смотрю просто это телевидение местное. А родители вот смотрят, но ничего не знают оттуда. Мне бы хотелось верить в какой-то степени, ну потому что военный способ, но это не очень хороший способ. Я лично все-таки верю в то, что минские повлияют.
Дончанка Татьяна имеет доступ только к местному телевидению. Узнает информацию от друзей. Девушка не верит в положительный исход переговоров.
И когда ребята, ну вот кто-то рассказывает, что там какие-то есть договоренности, что не будут воевать, все равно бахают. Я живу в Калининском районе, это ну, практически там, ну, центр города. И я почти каждый вечер. Иногда я сижу и думаю, что надо вставать и собирать сумку, потому что, ну, непонятно, чем это все может закончиться.
Николай проживает под контролем в Славянске. Его сын воюет в ВСУ. По его мнению, в Минске Украину должны представлять другие люди, а переговоры должны вестись более жестко.
Вот когда они договариваются, они не затрагивают основного. Все как-то косвенно вот так. Ну, у меня сын воюет, и внуки, я с ними часто разговариваю. Они приезжают сюда, но сравнивают ту ситуацию, которая там у них звучит на Минске, на этих переговорах, и сравнивают ситуацию, которая на передовой. Ну, это, ну, разные вещи.
Анатолий из прифронтового Лисичанска считает, что дипломаты из переговорных группы либо не знают, либо делают вид, что не знают реальной ситуации на востоке Украины.
И тот, кто занимается решением вопроса путем внедрения минских договоренностей, у него своя программа и свой отдельный мир, свои отдельные проблемы. А те, кто живет на территориях близких, в зоне соприкосновения, где ведутся военные действия, абсолютно не ощущают порядка решения вопроса через минские договоренности. Если украинские военные погибают в условиях так называемого прекращения ведения огня, то это называется либо убийство, либо военные действия.
Уровень доверия к минским переговорам был бы гораздо выше, если бы украинская власть вела последовательную и результативную внутреннюю политику, считает эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков.
Нужно, во-первых, нужно самоукреплять сектор оборонный украинский, нужно проводить реформы внутренние, нужно эффективно использовать внешнюю помощь и международную солидарность, максимально эффективно идти в пути евроинтеграции, в том числе имплементируя соглашение об ассоциации. Нужно делать вот эти вот шаги, в том числе внутренние, вот, которые делаются, но которые нужно делать более активно, как мне кажется. То есть вот это вот самое ключевая проблема, это внутренняя ситуация в Украине. И вот здесь, наверное, лежит ключ, а не в разочаровании с политикой страны вот, на восточном направлении.
За годы конфликта на Донбассе Украина потеряла 20% экономического потенциала. 7% страны оккупировано. Более 10 тысяч людей убиты и ранены. Даже приблизительный прогноз, когда и чем закончатся минские переговоры, дать сложно, считают эксперты. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Учения в воздухе всегда задевают интересы гражданской авиации. Случилось так и во время прошедших стрельб рядом с аннексированным Крымом. Об этом рассказал пилот гражданской авиации Владислав Петренко. По его словам, между украинскими и российскими авиационными властями вышла перепалка. Укравиарух и Росавиация выпустили противоречивые предупреждения о возможности полетов в небе над Крымом. Как работали в такой обстановке пилоты гражданских самолетов? Фрагмент интервью пилота журналисту настоящего времени Тимура Олевскому послушаем прямо сейчас.
Скажите, что изменилось? Как сейчас вообще летают гражданские самолеты над Крымом?
С начала 2014 года трассы над Крымом были закрыты, и самолеты сейчас летают в обход Крыма, в облет Крыма, вдоль Румынии, Болгарии, Турции, вдоль побережья Черного моря. И все абсолютно самолеты, в том числе украинские, международные, российские, облетают эту территорию. Россияне летают в Крым исключительно с восточной части, через Краснодар и Ростов.
Что изменилось в трассах гражданской авиации в результате войны в Донбассе?
Они поменялись, трассы ушли западнее, те трассы, которые проходили через Донбасс и Крым, закрыты. К сожалению, это вызвало определенные трудности, потому что аварийное спасение и поиск осуществлялись Украиной над Черным морем, и аварийно-спасательная база была в Симферополе. Теперь аварийно-спасательная база перенесена в Одессу, и Евроконтроль обеспечивает безопасность только вдоль Черного моря, вдоль западного побережья.
Вот я, кстати, сегодня обратил внимание, что борт Red Wings чуть ли не единственный вечером прилетел из Крыма в Краснодар, а вот да, вот сейчас, как мы видели, какие-то самолеты действительно летят почти у турецкого побережья. Что, действительно, в Грузию вы летаете через Турцию?
Да, приходится летать через Турцию, потому что эта зона закрыта, она не обеспечивает безопасности, и Укравиарух, который является частью Евроконтроля, руководит полетами только на территории, которая может обеспечить безопасность полета.
Ну и, может быть, в конце вы в двух словах расскажете, насколько, если вы, конечно, знаете, это увеличивается стоимость билетов, и вообще какие трудности испытывают авиакомпании в связи с ситуацией, которая сложилась с Крымом и на Донбассе?
Авиакомпании из-за трудностей, которые сложились в Крыму и на Донбассе, не испытали трудностей никаких, но это не потому, что мы начали летать в облет. Тут просто совпадение для гражданской авиации было очень удачное совпадение, потому что в этот момент как раз цены на керосин значительно снизились.
То есть топливо-то вот, больше
а уходит. Керосиновая составляющая очень большая в гражданской авиации, поэтому билеты не поднялись из-за этого. А расход топлива увеличился, но общая стоимость перевозок не увеличилась.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим возвращение Опального в Украине и до недавних пор на территории подконтрольной сепаратистам олигарха Сергея Курченко к бизнесу в группировках ДНР и ЛНР. Для этого мы пригласили в студию журналиста Дмитрия Ряснова. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У Дмитрия недавно вышла статья на издании «Экономическая правда», посвященная как раз вот нашей теме. Также энергетического эксперта Юрия Корольчука. Здравствуйте, Юрий.
Витаю вас, дякую.
0800-300-403 телефон прямого эфира. Напоминаю, вы можете позвонить к нам, спросить что-то интересующее у экспертов или высказать нам свою точку зрения. Вот тема довольно-таки сложная. Я предлагаю послушать справку для тех, кто забыл, и для тех из наших слушателей, кто забыл, кто такой Сергей Курченко.
Сергей Курченко – один из крупнейших олигархов времен Виктора Януковича, владелец активов в топливно-энергетическом и медийном бизнесе. По мнению обозревателей, своим быстрым обогащением обязан близостью к старшему сыну Виктора Януковича Александру, представитель так называемой «семьи». После победы Евромайдана уехал из Украины, предположительно в Россию. В самой Украине против него было возбуждено несколько уголовных дел. Имя Курченко в украинском медиапространстве всплыло снова в 2015 году, уже как бизнесмена, якобы поставлявшего бензин на оккупированные части Донецкой и Луганской областей. После того, как Курченко не поставил топливо на АЗС на территории сепаратистов, но предварительно взял за это плату, в конце ноября 2015 года сепаратисты ввели против него санкции. Курченко запретили заниматься любой предпринимательской деятельностью на территории, занятой сепаратистами.
Ну вот это последнее, что было известно Сергею Курченко, о том, что он ему запрещено вести бизнес так называемых ДНР, ЛНР. Дмитрий, что вам стало известно теперь, почему Курченко вернулся и каким образом?
Я бы для начала разделил, как это ни странно было бы звучало, ему по-прежнему установлен мораторий на работу в ДНР. В ЛНР, как удалось понять, он работает сейчас с углем. Если объяснять разницу между этими двумя квазиобразованиями, то несмотря на то, что они оба полностью совершенно зависимы от решения от нашего чудесного северного соседа, так на местах у них есть какой-то люфт для принятия решений. И этот люфт вот как раз на Сергея отразился вот таким специфическим образом. То есть с господином Захарченко он не нашел взаимоотношений. Отчасти это объясняется тем, что Захарченко не воспринимает семью Виктора Федоровича Януковича у себя, считает виновником, чуть ли не виновником его вот того, что произошло, одним из виновников, да, а Курченко производный от семьи.
А виновным в том смысле, что убежал Виктор Янукович? В таком смысле?
Виновным в том смысле, что он считает его предавшим Донбасс. Вот. У господина Плотницкого взгляды немножко демократичнее, он строит русский мир с примесями коммерции, не брезгуют схемами разного рода. Поэтому как так получилось.
А чем конкретно занимается Сергей Курченко? Вот для наших слушателей, да, которые находятся в том числе и на неподконтрольной территории, объясните на пальцах, да, чем занимается этот бизнесмен?
Если мягко выражаясь, то он дорабатывает шахты. Шахта – это такой сложный механизм, который требует, кроме того, чтобы выдавать уголь наверх, он еще и требует вести так называемую подготовительную работу. Она занимает месяцы, годы. То есть для того, чтобы, условно, через два года эта шахта что-то продолжала давать, подготовительную работу нужно начинать вести уже сейчас.
Ну, разрабатывать лавы, там, открывать новые лавы.
Вот, да. Так вот, этим процессом никто не занимается. Они сейчас занимаются просто выемкой того, что было, тех заделов, условно говоря, которые были сделаны до победы русского мира на территории оккупированной Луганской области.
Этот уголь, я так понимаю, тот самый уголь, который Украина покупает антрацит для своих...
Нет, этот уголь везется, по крайней мере, если мы говорим про ЛНР, он везется в своей основе, и если мы говорим про ГП, про госпредприятие, он везется в Россию.
Так было всегда, что этот уголь торговался с Россией?
Всегда, когда?
Ну, я имею в виду с неподконтрольных территорий тот самый уголь. То есть никакого влияния на тот уголь и отношения к тому углю, который покупает Украина, у сепаратистов Курченко сейчас не имеет.
Не, я бы разделил. Там есть, допустим, большие угольные объединения у группы ДТЭК. Они тоже находятся в ЛНР, но это не мешает ДТЭК везти этот уголь в Украину. Себе же. То, что добывает уголь марки А, то есть антрацитовые энергетические марки, и является государственными предприятиями, то подконтрольно де-факто сепаратистам, которые распоряжаются этими объединениями, этими предприятиями на свое усмотрение. В данном случае они везут этот уголь в Россию.
Дмитрий, еще такой вопрос. Как так вышло, что Курченко получил контроль над этими шахтами, над рынком угля, так называемой ЛНР? Кто его туда пустил, какие у него есть рычаги, и что вам говорят эксперты, там ваши источники, почему, собственно говоря, Курченко, что нет больше желающих, то есть он больше всего подходит к этому, больше всему надо?
Он хорош, мне кажется, несколькими вещами. Одна из них, он не комплексует по поводу предложения «вижу цель, не вижу средства», то есть он не смущается, когда речь идет о каких-то там возможностях угробить предприятие, либо там не заплатить зарплату тем, кто добывает этот уголь как-то там еще, или потреблять электроэнергию бесплатно, которая поставляется на это предприятие. С другой стороны, надо признать, что этот парень явно не глуп. Самая распространенная легенда, которая ходит среди медийного рынка по поводу него, что он там, как говорится, начинал схемы рисовать на стене, а заканчивал на потолке. Ну, в том смысле, это как бы так в юморном стиле демонстрируется степень его возможности интеллектуальных, но только использованных немножко не в том русле. Я думаю, что, наверное, вот эти его, собственно, два фактора и сыграли роль.
Я вот хочу процитировать ваше там последнее предложение в вашей статье. Сейчас Курченко — это проект ФСБ, отмечает один из угольных бизнесменов из ближайшего окружения Игоря Кононенко. Это бизнесмен тоже, который вот связывает с Петром Порошенко. Почему это проект ФСБ, как вы думаете? Что это значит?
Я не знаю. В данном случае это просто прямая цитата. Изначально вообще люди, которые, как я надеюсь, понимают, что они знают, что они говорят, они воспринимают господина Курченко как нечто более сложное, нежели просто карман семьи. То есть сам по себе фактор семьи не включает там только Виктора Януковича, да, и его там старшего сына. Это нечто большее, это какой-то большой кошелек между разными центрами тяжести внутри партии регионов. И после того, как, собственно, этот центр тяжести рассыпался, да, то он, этот потенциал начал использоваться людьми, которые нуждаются в деньгах в Москве. Ну, ФСБ – это нормальный орган, он всегда как бы не проходил мимо денег, особенно если они бесплатные, почему нет?
Юрий, как вы трактуете вот такие новости, эту статью? Что это значит для наших слушателей, если популярно, да? Как это все трактовать? Вот это рынок энергоресурсов на территории ЛДНР.
Ну, я би, по-перше, сказав, що це, на жаль, це нормальний процес, який є наслідком того, що все-таки там є виробничі об'єднання, виробничі підприємства, вугільні підприємства, металургійні також, те, що там залишилось працювати, машинобудівне, те, що залишилося. І воно потребує, я би так сказав, свого життя. От і воно знаходить вияви такі, в тому числі торгівлю, до речі, з Україною. Курченко – це лише складова торгівлі вугіллям, в тому числі і той, що йде фактично контрабандою в Росію. Ну, там частина йде, скажімо так, те, що можна зафіксувати офіційно, дійсно є такі поставки, а є, звичайно, те, що вивозиться необліковано, тобто навіть потім в документах там не ставлять країну походження. Тобто це вугілля, образно кажучи, яке взято там десь з невідомих місць, але всі знають, що насправді це з Донбасу привезене. Але, повторюсь, треба пам'ятати про те, що крім Курченка, сьогодні на цьому ринку от контакту України і так званих цих республік ДНР і ЛНР працює величезна кількість компаній. Ну, якщо окремо брати все-таки структури Ахметова, ДТЕК, тому що у них дійсно залишились там шахти, і вони є значний виробник електроенергії в Україні, теплові електростанції, які споживають антрацит, і без них енергосистема України, в принципі, важко прогнозувати, навіть як вона буде діяти. Тобто, ну, тут нема мова там про вілові відключення чи якісь там страшні речі. Просто-напросто її доведеться переоблаштувати, фактично, ну, перенастроїти, якщо так сказати, технічною мовою, да, от, близькою до якогось такого звичайного споживача. Це зробити складно. Також, якщо вже так просто ми заговорили про Курченка, так, такий цікавий просто момент. Насправді не варто дивуватись. Дійсно, я от погоджуюсь з Дмитром, що це сукупний образ, який собирательний образ, так, російською мовою. Дійсно, цієї нової групи в Партії регіонів, яка колись була, от ще в 2012 році, в 2013, яка дійсно зосередилась навколо сім'ї Януковича, які називали старшого сина. І там багато їхніх людей було і залишилось зараз. Тому і от це, чому я згадав, тому і не варто дивуватися і ну, робити якісь припущення, а чому сталося, що Курченко там появився, зацікавився. Там є можливості людські і фінансові в тому числі, але в першу чергу людські, які залишилися після, ну, після втечі Януковича, їхнього середовища в Росію фактично, але їхні люди там залишилися. І попри те, що це дійсно своєрідне зараз ці утворення, от ЛНР, ДНР так звані, але їхні люди там присутні, які працювали, в тому числі вони, до речі, присутні в Україні, тут в Києві, і тому ці контакти, до речі, можливі. Але, повторюся, моя така думка, що цього не можна уникнути. Тобто не можна сказати, що це часто можемо почути з уст особливо попереднього прем'єр-міністра Яценюка, і нині менше такого, таких заяв, що це кримінал, що це злочин, це фінансування сепаратистів, ще якісь інші такі речі. Дуже важко розмежувати, по-перше, дійсно, от ті кошти, які оплачує Україна за вугілля, наприклад, в тому числі, тому ж, наприклад, Курченко, якщо він, наприклад, здійснює певні поставки, то ви окремите, оці гроші пішли для умовних шахтарів реальних, а ці гроші пішли от саме там на закупівлю гранат. Якщо відкинути оцей такий популізм, який, на жаль, присутній в цій сфері. Все-таки більше, моя позиція, наприклад, протягом останніх 3 років не мінялась, як не критично, як це не критикувати, це не називати, але ми не можемо обійтися без того вугілля, ми не можемо обійтися без співпраці з цими територіями. І поки що це єдиний варіант, який особисто я, наприклад, бачу економічний, от власне вугільний, яким чином ці території можна принаймні назад інтегрувати в Україну, контактувати далі, залишитись єдиною країною дійсно, а не викинути ці території взагалі за межі і залишитися, що нехай вони собі там існують окремо. Це напевно, найгірший варіант.
Дмитрий, вы в своей статье описываете о том, как Курченко получает контроль над угольными предприятиями. Пожалуйста, расскажите нашим слушателям. Более того, сейчас он покушается даже на активы, согласно вашей информации, Рената Ахметова, который считается вот таким, ну, просто его активы, они до последнего времени казались неприкасаемыми на территории группировки сепаратистов. Расскажите, как ему это удается, что он делает на территории сепаратистов сейчас?
Эпизод, который был описан в статье, он заключается в том, что несколько месяцев назад на одну из обогатительных фабрик группы ДТЭК приехала команда людей, которые сами себя назвали налоговым органом ЛНР, насчитали какую-то цифру, которую там им захотелось, назвали это налоговым долгом. После этого приехала новая команда людей в сопровождении вагонов и сказала, что мы вот будем погашать долги углем. Насколько я правильно понял ситуацию, то после этого началось в классических 90-х развиваться события. Начались взаимные звонки там шефам, добирались до самых высоких там участников процесса. Ну, собственно, вот так оно было. А методы, которыми он назначается, ну как, ну если у него есть, что называется, сверху вводное, я имею в виду, если с Плотницким есть изначальный договор, ну, условный, да, там, устный, ну, собственно, он делает просто то, что хочет.
По вашей информации, насколько велика прибыль Сергея Курченко от ведения бизнеса? Вот Юрий говорит, непонятно, да, какие деньги оседают в карманах шахтеров, какие идут непосредственно ему. Вам удалось что-то выяснить? То есть, выгоден ли бизнес, который он ведет на территории сепаратистов?
Ну, абсолютных цифр, я думаю, не знает никто, кроме Сергея Витальевича, который там в Москву-Сити почитывает эти все финансы. Если говорить общо, да, то суть очень простая. Предприятия, на которые он заходит, я имею в виду угледобывающие, повторюсь, они потребляют электроэнергию бесплатно. То есть,
украинскую.
Да, чтобы было понятно, да, то Украина до сих пор благополучно поставляет каждый месяц примерно в сумме, примерно в объеме там около 120 миллионов киловатт-часов электроэнергию.
4 миллиарда гривен в борт.
Да. Если переводить это в деньги, то это около 100 миллионов гривен. Оно просто там оседает, за него никто не платит. Нельзя, конечно, сказать, что в производственном цикле шахт электроэнергия занимает слишком много, но согласитесь, что это неплохое подспорье, чтобы себестоимость была скромнее. Насколько я ориентируюсь, то все, что делается, это платится людям зарплата, чтобы они хоть что-то там добывали.
А остальное в карман?
Остальное, да.
Мы продолжим наше общение после короткого выпуска новостей. Не переключайтесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Ремонтные работы на водоводе Горловка-Торецк завершились. Об этом сообщил заместитель мэра города Торецка Сергей Винник. Он отметил, что на данный момент идет раскачка воды в водоводе, и в самом городе еще пока нет воды. Она, по его словам, появится ориентировочно через 10 часов. Напомню, что водопровод был поврежден в результате обстрела. 29 ноября начался его ремонт после того, как российская сторона в совместном координационном центре по прекращению огня предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины и прекращения огня в районе проведения ремонтных работ. В Константиновке сегодня открыли отремонтированный северный путепровод. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он добавил, что на очереди ремонт очистных сооружений и Константиновской школы номер 1. Северный путепровод в Константиновке закрывали на ремонт еще в марте 2016 года. На некоторое время работы прекращались из-за проблем с финансированием. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В России обнародовали утвержденную указом президента России новую концепцию внешней политики страны, которая предусматривает развитие связей с Украиной и противодействие нарушениям международного права. Как говорится в документе, Россия, цитирую, заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на почве взаимоуважения, развития партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов. Об этом, об агрессии России на украинском Донбассе сказано традиционной фразеологии Кремля, он отрицает эту агрессию и утверждает о внутреннем конфликте в Украине. Служба безопасности Украины заявляет о возбуждении уголовного дела против российского актера Ивана Охлобыстина по статье «Создание террористической группы или террористической организации». Об этом написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. 30 ноября в группировке ДНР заявили, что дали Охлобыстину так называемое гражданство ДНР. Соответствующий так называемый паспорт ему вручили в оккупированном Донецке. Из-за своих антиукраинских заявлений Иван Охлобыстин является персоной нон-грата в Украине.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, о чем пишут газеты неподконтрольного Донецка. В Константиновке на ремонт путепровода потратили 25 миллионов гривен. А пока мы продолжаем общение в нашей студии, у нас в гостях журналист Дмитрий Ресной, а также энергетический эксперт Юрий Корольчук. Мы обсуждаем возвращение олигарха Сергея Курченко к бизнесу на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Дмитрий, я так понимаю, вот из того, о чем мы успели обсудить, что свои сверхприбыли Сергей Курченко получает в том числе за счет украинского бюджета. Ну, если так посудить.
Опосредованно, да.
Юрий, какова ваша позиция вот по этому поводу? То есть, почему Украина не отключит электроэнергию на шахты, которые находятся неподконтрольной территории, если у Сергея Курченко таким образом отлично наживается? Тот самый Сергей Курченко, против которого в Украине возбуждено несколько уголовных дел.
Ну, там не лише шахти споживачі електроенергії, там і населення споживає, водоканал споживає. За водоканал, наприклад, там Червоний Хрест частину коштів оплачував, наприклад, із Луганської області, ну, на Луганській цій території. Тому зробити це так просто не вийде. А другий момент, присутні все-таки в повторюється, спільний бізнес-інтерес, і він, ну, це просто, розумієте, дивує просто те, що зараз більш лояльніше до цього ставляться вже, от розмовляють про це, як ми зараз розмовляємо, намагаються зрозуміти дійсно, а що ж з цим далі робити, тому що, а, ну, воно є просто. А от два роки назад, там, 14-й рік, 15-й рік, то це викликало велику критику, притул такі заяви, що треба взагалі припинити торгувати там з ними, нічого не робити, це неможливо просто зробити. Це треба визнати як факт і шукати, власне, компроміс. І яким він може бути, чи це мінські домовленості, чи це будуть нові мінські домовленості, якийсь номер 3, чи якийсь інший формат, нам цього не уникнути. Тому, доки це все так буде тривати, доти, в тому числі не лише Курченко, зрозумієте, там, ну, в тому числі там є компанії, які прив'язані і напряму до Януковича, старшого сина Олександра.
На ній підконтрольна територія.
Да. По-друге, розумієте, треба також розуміти, що всі ті компанії, які везуть вугілля, в тому числі, до речі, які можуть бути, ну, це треба просто довести, це треба, ну, мати кінцевих бенефіціарів, хто там сидить. Ці компанії можуть належати також і Курченку, і вони можуть мати дозвіл СБУ на вивіз цього вугілля в Україну, наприклад, ну, якщо вони цим займаються, так? Тому це питання, можливо, навіть все-таки до правоохоронних органів. Якщо вони так вирішили, значить, така позиція вищого керівництва держави, а вона така є, і того ж Порошенка, і того ж колишнього прем'єр-міністра Яценюка, просто він більше таким був, знаєте, масовіком-затєнником, попсово так критикував це, але насправді, фактично, якби, ну, дозволяв, точніше, не точно дозволяв, він не міг не дозволити, щоб цей бізнес відбувався. До речі, така ремарка, просто така іронічна, я коли чув про Курченка, що він такий, Володимир Дмитро згадав, що схеми малював. Насправді нічого нового нема в цьому. Ми треба згадати просто, знаєш, Костянтин Живаго, там, Віталій Антонов, покійний Ігор Єрімєєв. Вони в своєму в такому ж віці вони малювали такі ж схеми і заробляли такі ж гроші. Тільки тут, ну, називається в Україні. Ну, Курченко теж в Україні починав. Тому немає нічого дивного в цьому плані. Я думаю, що будуть появлятися інші нові бізнесмени а-ля Курченко в Україні. Вони вже появилися скоро. І ми про них обов'язково почуємо. І це стосуватиметься також і пального, як такого, і вугільних схем. Просто, бачите, на все свій час, і, на жаль, знаєте, країна міняється, але не так швидко, як того хотілося.
Я так правильно понимаю, що какого-то такого рішення для того, щоб рішити вопрос, щоб Сергій Курченко не обогащався за счет українського бюджету без рішення комплексу проблем, да, з поставок електроенергії на непідконтрольній території невозможно. Тобто Курченко пользується іменно цією ситуацією.
Ну, не тільки він, повторюся, користуються всі, в тому числі тут в Україні. Ну, відомо таке ім'я стало Ігоря Кононенко, да, знову ж таки, це, на жаль, не є доказовою поки що базою, але ті люди, які приходять і курувати вугільний напрям, і Центренерго, як державну компанію єдину, так, і співпраця навіть іде по приватним компаніям в Україні вугільним. Та ж Технова, наприклад, яка теж, до речі, везе звідти вугілля, вона не велика, маленька, але у них є і в Чернігові, і в Києві ТЕЦ, які використовують вугілля не наше, не, ну як не наше, наше українське, але з Донбасу, не з підконтрольних територій. Тому треба просто більш раціональніше це все сприймати. Нема просто цього раціоналізму зверху, в керівництво. Там просто хочуть заробляти на цьому. От що страшно.
Дмитрий, последний вопрос к вам. Кроме того, что Сергей Курченко олигарх, он еще и владелец холдинга ОМХ до сих пор, сайта «Корреспондент». Нет ли у вас информации о том, есть ли какие-то политические амбиции у Курченко в Украине? То есть ли какие-то депутаты, аффилированные с ним, или что-то такое? Или он сугубо ведет бизнес, по вашей информации, не более того, пока ему позволяет вот ситуация сложившаяся?
Однозначно этого я утверждать не могу, я не знаю. Могу сказать только то, что от него были попытки, ну, скажем так, от его окружения были попытки хотя бы частичного возврата вот в Украину, какого-то присутствия своего, то с ним не работают, но не по причине своей принципности там, или беспринципности, а просто потому, что боятся. То есть с ним сейчас экономически невыгодно сотрудничать, потому что на него нет аккредитации, извините, в Украине. Да, то есть верховная власть...
Связь с ним – это черная метка такая, ну, своеобразная.
Да, токсичное, собственно, сотрудничество получается. Не, экономически невыгодное.
Спасибо большое. Будем... Да, Марко, пожалуйста, Юрій.
Можна не за Курченка, але я вам скажу, що просто ті люди, які мають таке відношення до колишнього оточення нашого втікаючого, який втік президента Януковича, це політична партія «Наш край». Це треба розуміти, до речі. Оце якраз спільний проект колишнього оточення у цього старшого сина Януковича і фактично адміністрації президента України. Це те, що виявляється в бізнес-схемах з вугіллям, з інших операцій, воно находить вияв в політичній сфері також. Це, звичайно, можна довести тільки на прикладі того, що, наприклад, один з лідерів нашого краю Сергій Шахов, такий народний депутат, який став, до речі, в Луганській області обраний, він безпосередньо займався і працював з колись з цими структурами. Це, наприклад, на того, що я казав, що в принципі і Курченко дає можливість працювати в Луганську течу, там дуже багато людей, які зв'язані на колишню цю групу Януковича, працюють, сім'ю, які називали.
Спасибо большое. У нас в гостях были журналист Дмитрий Ресной, а также энергетический эксперт Юрий Корольчук. Мы обсуждали возвращение олигарха Сергея Кущенко к бизнесу на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. А прямо сейчас обзор прессы, в котором вы узнаете такое. Возможно ли восстание проукраински настроенных жителей в Ордло? И на кого из диктаторов похож Владимир Путин?
Боевики из числа местных жителей готовы сложить оружие и выдать тех, у кого руки в крови. Теоретически, они даже готовы поднять восстание против российских кураторов. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он также отметил, что на Донбассе сработал закон сообщающихся сосудов. Чем меньше местных хотели брать оружие в руки, тем большее количество русских наемников закачивалось извне. На сегодняшний день, по оценкам министерства, местных осталось процентов 30. Все остальные это так называемые их там неты. И это, по словам Туки, серьезная проблема. Теоретически есть возможность изнутри поднять там восстание, но есть колоссальная вероятность того, что это восстание будет утоплено в крови россиянами, которые прибыли извне. Есть большие сомнения в том, что Украине удастся поддержать это восстание со своей стороны. Владимира Путина уже как только не обзывали, сравнивая его с разными диктаторами, но справедливости ради, до Брежнева он никак не дотягивает. Об этом пишет грузинский профессор Олег Панфилов для «Крым Реалии». По его мнению, нынешнее состояние российской экономики, политики, культуры и общества напоминает то, что тогда называлось эпохой застоя. Этот период длился до 1987 года, до знаменитого пленума ЦК КПСС, когда началась гласность и перестройка. Так как нынешний Путин – образ собирательный. Он немножко вальяжный и хамоватый, как Брежнев, больной, как Черненко, осторожный и бдительный чекист, как Андропов, и, конечно, как кажущийся умным Горбачев. Поступки Путина, его публичные высказывания, поведение в целом указывают в нем не президента, а генерального секретаря ЦК КПСС, бессменного и бессмертного до поры до времени. Счета за отопление теперь будут составлять по-новому. Жители домов, где нет счетчиков тепла, будут платить столько же, сколько и владельцы жилья со счетчиками, то есть по средним показателям по городу. Такое решение принял Кабмин Украины. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что новшество не коснется жителей тех населенных пунктов, в которых счетчики тепла установлены меньше, чем в 50% многоэтажек. Тут плату возьмут по нормам, как и раньше. Кроме того, остается открытым вопрос, по каким домам будут выводить так называемые средние показатели. То есть по одинаковым категориям домов: хрущевка с хрущевкой, сталинка со сталинкой, или в среднем по всем домам города. Ряд специалистов называют решение не вполне доработанным, так как оно не стимулирует украинцев экономить энергоресурсы. Кроме того, по их мнению, неучет счетчиков замедлит их установку в старом жилфонде, так как в новом приборы сразу обязательны.
Культ Захарченко, антиукраинская пропаганда и возвышение достижений промышленности группировки ДНР. Таков основной контент сепаратистских печатных изданий Донецка. На странице «Донецких газет» копируют новостные сюжеты местных телеканалов, добавляя к этому еще больше аплодисментов лидерам сепаратистов. Какой именно материал содержится в оккупационных изданиях и какие газеты пользуются наибольшим спросом? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
Пресса в оккупированном Донецке представлена целым рядом изданий, содержание которых на 80% состоит из пропагандистских материалов. Наиболее популярными и крупными газетами Донецка сейчас являются газеты «Новороссия», «Донецкое время», «Донецк вечерний» и «Голос республики». При этом тираж указывается лишь в одной из них, «Донецке вечернем», это 10 тысяч экземпляров. Учредителем этой газеты является администрация оккупированного Донецка. Все печатные издания создаются в нескольких присвоенных боевиками типографиях, в частности в республиканском издательском доме «Донбасс», в котором печатаются все, кроме «Новороссии». Последнее издается в первой городской типографии. Цены на такого рода продукцию очень малы. «Донецкое время» стоит 15 рублей, «Донецк вечерний» 16, «Голос республики» продается за 10 рублей, а «Новороссия» за 7. Из-за тотального контроля над местными СМИ со стороны оккупационной власти материалы подаются не только без какой-либо критики, но и фактически копируя друг друга из номера в номер. Во-первых, каждому номеру свойственен культ Александра Захарченко, чьи фотографии крупным планом всегда размещены на первой странице. Как правило, следующие 2-3 страницы страницы также посвящены ему и его цитатам. При этом очень трудно сказать, кто и кого копирует, поскольку ровно те же информационные темы, что и в донецких газетах, в таком же ключе подаются и на местном ТВ. Если взять номера упомянутых изданий за эту неделю, то кроме Захарченко все газеты пишут о великом Фиделе, имея в виду смерть Фиделя Кастро, которого пытаются представить в Донецке как национального героя. Захарченко и Кастро – топ-темы донецких газет. А дальше идет сплошная пропаганда в духе побед молодых государств. Сообщается о круглосуточной работе нового донецкого мэра, который буквально не спит, думая о родном городе, о восстановленном городе-герое Дебальцево, о победах коммунальщиков в Киевском районе Донецка, о победах спортсменов так называемой ДНР. Не забывают местные журналисты о врагах и предателях. Первым традиционно относят здесь Украину, очернением которой в особенности занята газета «Новороссия». Почти в каждом ее выпуске есть статья, направленная против украинской истории или действительности. В этот раз данная рубрика ознаменовалась статьей «Пляски на костях», посвященной Голодомору. Ко вторым, то есть к предателям, на этот раз отнесли чешский гуманитарный фонд «People in Need», деятельность которого отныне запрещена в группировке ДНР. Есть и в российских газетах и отвлеченная информация, вроде кроссвордов, прогнозов погоды или телепрограммы для российских телеканалов. При этом в той же газете «Новороссия» кроссворд назван «Крестословицей Новороссии», видимо, чтобы не употреблять иностранное слово «кроссворд». Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
На Луганщине энергетики отключили еще одну станцию, которая подает воду на неподконтрольную территорию. Кроме луганчан, проблемы с водообеспечением теперь могут почувствовать и жители Стаханова, Кировска, Брянки, Первомайска, Красного Луча, Антрацита и Алчевска. Сепаратисты в ограничении поставок воды обвиняют украинскую сторону, называя это водной блокадой. В свою очередь энергетики заявляют, что если неподконтрольные территории не начнут расплачиваться за поставляемые им ресурсы, то вскоре будет ограничено не только водоснабжение, но и подача электричества. Алексей Виноградов продолжит.
В связи с отключением энергетиками Петровского водозабора в Луганске уже изменился график подачи воды. Согласно заявлениям руководства подконтрольного сепаратистам предприятия «Луганск-Вода», жители многих улиц на востоке и в центре города будут получать воду теперь только вечером с 5 до 10 часов. До этого вода подавалась еще и утром. Тем временем, вслед за отключением Петровского водозабора, Луганское энергетическое объединение обесточило и западную фильтровальную станцию. Трудности с водоснабжением теперь появятся у жителей Алчевска, Стаханова, Кировска, Брянки, Первомайска, Красного Луча и Антрацита. Например, в Алчевске уже ходят слухи, что вскоре воды не будет совсем. Об этом рассказал местный житель Анатолий. По его словам, сегодня до обеда напор был хорошим, после чего начал заметно снижаться. А знакомые его предупредили, чтобы он запасался водой.
Насколько я понял, от людей, которые там высокие поставлены, в общем, ее не будет вскоре вообще. Они мне сказали, набирайте воды сколько можете.
Сепаратисты в ограничении поставок воды обвиняют украинскую сторону. Так называемый представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега назвал это водной блокадой. По его словам, они готовы платить за поставки воды, но принятие этого решения застопорилось в подгруппе по экономическим вопросам в Минске. При этом он сам и добавил, что договор о поставках воды был подписан еще в августе этого года. Также Владислав Дейнега обвинил украинскую сторону в том, что они не предупредили сепаратистов об ограничении поставок западной фильтровальной станции.
По Петровке было уведомление с украинской стороны, где они ссылаются на задолженность водоснабжающей организации перед энергетиками, в связи с чем были обесточены мощности, подающие воду в нашу сторону. По промплощадке «Карбонит» – это линия подачи воды от западной фильтровальной станции. Значит, таких уведомлений мы не получали, тем не менее, по приборам учета мы видим резкое снижение объема подачи воды. С чем это связано, никаких разумных объяснений с украинской стороны не было.
Луганское энергетическое объединение заранее предупреждало, что будет отключать эти объекты, рассказал руководитель предприятия, поставщика Владимир Грицай. И пояснил, что отключение западной фильтровальной станции связано с тем же долгом Попаснянского водоканала в 121 миллион гривен за полученную электроэнергию. Кроме того, по словам генерального директора ЛЭО Владимира Грицая, уже в декабре может прекратиться и подача электроэнергии на неподконтрольные территории, так как оплачиваются эти поставки так же, как и за воду.
Там нет коммунизма. Еще можно было как-то понять, что это гуманитарный вопрос, если бы там не собирались деньги. Там полным ходом деньги собираются как за электроэнергию, которая безоплатно поставляется туда, так и за воду. Ни копейки денег не поступает сюда. Возникает вопрос, кого мы финансируем? Мы финансируем террористов, даем возможность закупать вооружение, которая под знак благодарности прилетает к нам 120-150 калибров.
Напомню, проблему водоснабжения неподконтрольных Украине территорий уже больше года обсуждается на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Но, несмотря несмотря на обещание сепаратистов начать оплачивать поставки воды, водоканал до сих пор не получил ни копейки с неподконтрольной территории. Из-за этого предприятие не может рассчитаться с энергетиками и подвергается отключениям. Обслуживает этот водоканал около 1 000 000 граждан по обе стороны линии разграничения. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Путепровод за 25 миллионов гривен. В Константиновке открыли мост после целого года ремонтных работ. Здесь заменили железобетонные опоры, чем увеличили максимальную нагрузку на конструкции и постелили новый асфальт. Однако в элементах благоустройства уже сейчас видны недостатки. Довольны ли горожане и чем строители займутся дальше, узнавал Никита Луцкий.
Более 25 миллионов гривен и целый год потратили строители, чтобы отремонтировать Константиновский путепровод. До этого объект использовался 60 лет без капитального ремонта. Сегодня под аплодисменты горожан, чиновники и мостостроители перерезали ленточку. Ремонт путепровода начали в ноябре прошлого года, а движение перекрыли весной. Затем из-за недостатка денег стройку приостановили. Окончание ремонта люди ждали с нетерпением, ведь это единственная дорога, связывающая две части города, говорит жительница Константиновки Елена Шапилова.
Это главная дорога, через нее мы все добираемся на работу. Поэтому для нас этот мост очень важен. Его закрыли в конце весны, по-моему. Это в середине весны. И вот это вот сколько, то денег не было у них, а теперь опять выделили. Наконец-то его доделали. Наконец-то люди смогут нормально добираться до работы.
Особенно довольны автомобилисты, ведь теперь им не придется объезжать весь город, чтобы добраться из одной части Константиновки в другую. Таксисты Егор и Александр еще не ездили по новому путепроводу, но радости своей не скрывают.
Его открыли, нам теперь будет легче передвигаться. Проще, ну, добираться и так далее.
Ну да, как-то объезды нам не сильно нормально было.
И людям проще. В объезды дороже ездить. А так будет намного проще.
Строители говорят, что этот путепровод держался буквально на честном слове. Бетонные опоры разрушились, арматура прогнила. Мост мог рухнуть в любой момент. Теперь же он без проблем сможет выдержать даже самый тяжелый танк, говорит руководитель подрядной организации Андрей Щекин.
Аварийная ситуация с подземной частью стоек опор могла привести к обрушению конструкции сооружения. Мы усилили стойки опор, ригеля опор, восстановили защитные слои разрушенные железобетона. Посредством накладной монолитной железобетонной плиты и дополнительного армирования балок пролетного строения мы довели грузоподъемное сооружение до современных норм.
На ремонт потратили более 25 миллионов гривен. Собирали деньги отовсюду. Первоначальная смета оказалась ошибочной, поэтому к выделенным государством 16 миллионам пришлось добавить более 9 миллионов гривен из областного бюджета. 1 миллион выделили из городской казны, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
В Константинівка місто завжди достатньо важко з бюджетом буває, але вони все рівно знайшли кошти і відновили. Я думаю, що на черзі і південний шляхопровід, тому що цей відкрили, той потрібно відкривати. І я думаю, що спільними зусиллями разом з громадою Константинівки ми це все зробимо.
Мільйон, виділений городом, потратили на новий асфальт і плітку вдоль трамвайних рельс. Правда, ще до торжественного відкриття вона почала провалюватися в піщану подушку, а на асфальті появились перші ями. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Кофе, фильмы, свидания и атмосфера уюта. Такой донщане запомнили кинокофейню Ханжонкова или просто Звездочку. А где теперь находить то тепло, оказавшись за сотни километров от дома? Донбасс Реалии продолжают искать ассоциации с Донецком. В этот раз Дарья Куриная искала кофейню с уютом Звездочки.
Есть любимая кофейня, как раз рядом с работой. Частенько забегаю за латте, улыбаюсь знакомым бариста и никогда не задумываюсь, почему мне здесь так уютно. А потом, замерзнув, захожу в случайную кофейню на Подоле. Пара за соседним столиком говорит, что им не хватает Звездочки. И это все не то. Кофе я не допила, вспомнив, почему мне так уютно в кафе у работы. Вечером приехала уже туда, заказала кофе с десертом. И как-то автоматически обняла подушку с дивана, рассматривая картины на стенах. В голове крутилась фраза той пары. Мне тоже не хватает кинокофейни Ханжонкова, которую все равно называли «Звездочкой», так как находилась она в здании одноименного кинотеатра в Донецке. Особенно сейчас, когда похолодало и город начинает готовиться к Новому году. Кинокофейня была местом шумных гуляний и уютных посиделок одновременно. Там можно было выбрать десерт из киноменю и выпить хорошего кофе, обсудить фильм и просто зарядиться хорошим настроением. У нас с подружкой была зимняя традиция – каток, кино, кофейня. И было абсолютно неважно, что жили мы на окраине, а кофейня была в центре. Холод как-то не пугал. Кинокофейня была каким-то условным местом встречи. Там мы виделись с друзьями, коротали время перед сеансом, назначали свидание. Диванчики и кресла с подушками, теплая атмосфера и знакомый персонал, который знал, что ты будешь заказывать. У нас был любимый диванчик, где, обняв подушки, мы писали письма Деду Морозу. Традиция была такая. И вот, сидя в киевской кофейне, также обнимая ладонями чашку с карамельным латте, я поняла, почему мне тут всегда уютно. Напоминает что-то из той, прошлой жизни, теплыми эпизодами и музыкой из колонок.
Даже заваривая кофе, буду, как обычно, делать две порции, одну с коньяком для тебя специально.
500 детей из прифронтовых населенных пунктов и детей-переселенцев из Мариуполя получат подарки от Святого Николая. 19 декабря пройдет совместная акция «Благотворитель из Мариуполя и Коломыи. Письмо Святому Николаю». Что найдут под подушкой школьники Донецкой области? В сюжете Ирины Горбасевой.
У современной детворы современные мечты, вполне осязаемые. Дети хотят все, от новейших гаджетов до домашних любимцев. А иногда совершенно по-взрослому просят не для себя, а для своих близких. Вот что желают получить на новогодние праздники дети из Мариупольской школы.
У меня скоро сбудется, я уже ему написал письмо.
Планшет новый.
У меня родители разведены, я бы хотела, чтобы мама с папой опять стали вместе, да.
Компьютер.
Даже не знаю. Ну, у меня все есть, как бы, ничего не надо.
Новый телефон.
Ну, мы знаем то, что его не существует, поэтому...
Ну, можно сказать родителям то, что мы просим что-то.
Они нам все равно подарят.
Да.
Благотворители из Коломы предложили мариупольским коллегам провести для школьников из прифронтовой зоны совместную акцию под названием «Письмо Святому Николаю». На такое предложение в Мариуполе откликнулись сразу и в школах установили красочные ящики для писем. Организаторы акции решили порадовать детей, живущих в так называемой «серой зоне», но не ограничиваться сладостями, а выполнить любые пожелания ребят. Сначала сотрудники благотворительного фонда хотели провести эту акцию для дошкольников и учеников младших классов, но потом охватили всех детей до 14 лет из прифронтовых сел Мирная, Андреевка, Чермалык, Новотроицкая, а также маленьких переселенцев, живущих в Мариуполе. Благотворителям не пришлось долго ждать. За полтора месяца дети написали 500 писем, и все они уже отправлены в Коломыю. Почти в каждом из них не только просьбы, но и подарки самому Святому Николаю. Детские рисунки, поделки, аппликации, а еще желание мира, говорит социальный работник фонда «Каритас Мариуполь» Ольга Сулеина.
Мы хотим мира. Это было почти в каждом письме. Каждый ребенок старался внести свою такую вот лепту. Ну, наверное, это наложило отпечаток то, что детки живут в таком нелегком мире. А в остальные просьбы были такие детские. Мы хотим лего, лего-ниндзяго. Мы хотим бутсы футбольные. Мы хотим мяч. Кто-то хочет джинсы, а кто-то хочет сапоги для младшей сестрички. Потому что ей не в чем выйти из дома.
В Коломыи полным ходом идет подготовка к празднику для детей из зоны боевых действий. В приобретении подарков участвуют не только благотворительный фонд. Одежду и игрушки покупают и жители города, и студенты. Социальный сотрудник фонда «Каритас Коломыя» Галина Скригунец утверждает, что ни одна детская просьба не останется без внимания.
Уже распочался процесс выдачи этих листов нашим жертводавцам, тем, кто желает купить дитині подарунок. Листи доступні, побажання дітей досить реальні, так що ніяких складнощів в цьому не бачу. Дітки зі сходу, то вони більше хочуть іграшки, одяг менше вони писали. Багато є листів з побажанням, щоб закінчилася війна, але звідти особливо багато. Тема актуальна для них, але ця дитина однозначно щось отримає.
Меценати обоїх городів не скривають, що серйозно готуються к врученню подарків і дуже хвилюються. Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Цитата недели о картошке и не только.
Каждый раз главари сепаратистов все удивляют и удивляют знанием истории и географии. Вот и лидер группировки ДНР пообещал пешком дойти до главных городов Европы. Но потом в списке оказался и Нью-Йорк. Долго же плыть придется.
Мы свою победу отметим вместе. И не важно, где мы будем отмечать, там, пускай там в Варшаве, в Берлине, там, не знаю, Нью-Йорк.
Ох, и не везет последнее время так называемому министру транспорта ЛНР, что не совещание, так показательное выступление против него. Даже слова сказать в оправдание не дает. дают. А в этот раз Игорь Плотницкий и вовсе отличником обозвал. Даже не знаем, обидеться нужно или это похвала такая.
Вы случайно в школе не отличником были? Потому что вы исповедуете золотое право. Даже если не знаешь, не молчи.
Видимо, заканчиваются золотые времена так называемого мэра Луганска Манолиса Пилавова. Привык еще до 2014 года потихонечку в Новый год зарабатывать. Елочка и шарики старые, а денежки на них постоянно выдавали. А тут схема не прошла. Хоть бери и разбивай гирлянды шарами, чтобы ничего не заподозрили.
В прошлом году мы вам выделили 902 тысячи. Здесь был перечень вами. В этом году вы мне присылаете уже на 1 700 000, по-моему. То есть те же там всякие шарики, феерии. Что-то не пойму, сейчас еще у нас возрастают аппетиты. У нас что, побились игрушки или что?
Каждую пятницу о картошке. И не только.
И коротко о погоде. Завтра на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется снегопад, местами сильный. Налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.